говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем событие, которое состоится только через 3 часа по московскому времени. Совет Безопасности ООН начнет обсуждать ситуацию, сложившуюся в Донбассе, и так называемые донбасские выборы, которые будут 12 ноября или 11 ноября их проведут, 12-го подведут итоги в 2 непризнанных республиках ДНР и ЛНР. И мы сегодня с нашими гостями попытаемся предсказать результат, исход этого обсуждения в Совете Безопасности ООН и поговорим о том, что происходит на этих территориях. С нами специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы приносим вам соболезнования по поводу всех прекрасных историй, которые происходят сейчас на территории вашей газеты. Какие-то овцы, какие-то клетки, головы бараньи вам подбрасывают. Вы там держитесь как-то вообще-то? Вот?
Истории прекрасные, держимся, да. Конечно, и овечек отправили в приют.
Кого? Овечек в приют?
Овечек в приют, да. Отправили, да. Теперь они под надзором
под домашним
более гуманных, так скажем, распорядителей, чем они были до этого. Угу. Догадываемся, в каких ресторанах их могли изготовить, вот, и какие повара, но вот сейчас они спасены. Но хотя на самом деле, конечно, шутки эти,
шутки страшные. Я объясню нашим слушателям, которые, может быть, пропустили, и зрителям, что «Новая газета» вот буквально вчера получила не просто, раньше это была отрезанная баранья голова, теперь это живые овцы в клетках, перевязанные, перемотанные
газета, да.
Какими-то цепями.
Ну, там и у них они были связаны, то есть их ножки были привязаны к решетке, и на спинах были жилетки «Новой газеты».
Да, вот.
Это была третья акция. Первая — это был венок нашему новому, значит, сотруднику Денису Короткову и главному редактору. Второе послание — это была голова барана отрезанная, и вот, наконец, овечки теперь в количестве 9 штук.
Да, и все это происходит по совпадению, будем говорить в кавычках.
Когда выходит большое расследование
по Евгению Пригожину, да. Так называемому повару Путина. И я все это рассказываю, потому что представляю вам сотрудника «Новой газеты». Теперь вот мы так представляем вам сотрудников «Новой газеты», хотя ни о каком Пригожине мы сегодня не говорим, а говорим о Донбассе. И с нами на связи Родион Мирошник. Родион, здравствуйте.
Здравствуйте.
Родион в эту минуту находится на территории Луганской области. Вы в самом Луганске, да, правильно, Родион, сейчас?
Луганск – это столица Луганской Народной Республики.
Да, но вы в нем находитесь, не вокруг, не
да,
в деревне.
Конечно.
Да, вот
конечно, все, да. Конечно, да, я в Луганске.
Родион,
да.
Сейчас находится в Луганске. С нами на связи из Киева Питер Залмаев. Питер, здравствуйте. Питер, здравствуйте. Вас тоже очень хорошо видно.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Итак, я напомню, что сегодняшнее наше обсуждение посвящено ситуации в Донбассе и обсуждению предстоящему в ООН, в Совете Безопасности ООН. Но, вы знаете, уважаемые коллеги, я задам вам всем один общий вопрос. Я вот сегодня готовилась к этому эфиру, еще раз просмотрела, перепроверила. В каждой из этих республик было по два руководителя. Вот ДНР. Сначала Пушилин, Захарченко, и теперь снова Пушилин. В ЛНР Плотницкий, Пасечник, по два. И ни с одним из этих людей ни разу, нигде, никак не пересекся Владимир Путин. Как вы считаете, почему, Павел?
Для Путина это, конечно, совершенно не тот уровень, чтобы с этими людьми встречаться лично. И, как мы знаем, то, что произошло год назад, стало прецедентным событием, которое освещали все федеральные каналы. Это звонок президента Путина главе ДНР Захарченко и главе ЛНР Плотницкому. Они обсуждали детали предстоящего обмена пленными, вот, которое подталкивал Виктор Медведчук, это кум Путина. И сам звонок, он, конечно же, резко, то есть очень сильно повысил, скажем, капитализацию такую медийную и вообще рейтинговую как Плотницкого, так и Захарченко, так и самого Виктора Медведчука, который и без того был близок к Путину. Все это знали, и сам Медведчук об этом очень активно всем рассказывает и гордится. А после этого события, конечно же, это стало совершенно на другом уровне все, значит, так блистать. И после этого произошло еще более странное событие, когда вскоре после этого звонка, там, по-моему, сколько-то прошло недель, и случился так называемый переворот в Луганске, когда свергли местные, значит, чекисты и силовики, службисты свергли Плотницкого и поставили на его место бывшего офицера-генерала СБУ, офицера СБУ Пасечника, который теперь, соответственно, стал чекистом уже таким сепаратистским. И многие заговорили о том, что Москва потеряла... потеряла интерес, потеряла, точнее, ослабила хватку, да, в этом регионе, и поэтому местные элиты почувствовали некую такую свободу и возможность делать дела в соответствии со своими интересами и настроениями, и вот так вот Плотницкого немножко убрали. Это была несогласованная акция, как говорили нам, значит, наши источники, значит, близкие к Кремлю, что никто, естественно, не согласовывал это мероприятие. И это было, что называется, большим сюрпризом для, и для кураторов, и для, естественно, первого лица. И, но, тем не менее, заговорщики удержались, потому что было очевидно, то есть удержались у власти, потому что было очевидно, что при всем, при всех звонках, при всем расположении, там, которое Путин впервые выразил в адрес двух тех лидеров, конечно же, Плотницкий был никудышным руководителем, и вся коррупционная вот эта вот модель, коррупционно-бандитская модель управления, которая в двух этих образованиях была налажена 4 года назад, ей, конечно, местное население недовольно, какие бы эмоции оно не испытывало ни к России, ни к Украине.
Да, но вы сейчас сказали очень интересную вещь. Вы сейчас говорите о том, что они не совсем уж прям марионетки. Они могут себе позволить совершать перевороты, не советоваться с Кремлем, там, свергать угодных Владимиру Путину лидеров, с которыми он говорит по телефону.
Они, конечно,
просто
же...
вы из них таких самостоятельных вполне персон рисуете.
Ну, я рисую на основании того, что мы там,
что вы знаете,
что мы там наблюдаем, что мы знаем. И ситуация действительно не такая простая, какую ее хочет видеть некоторая часть там, российского или украинского сообщества.
Я задам тот же вопрос Родиону Мирошнику, который все-таки совсем близко это видит. Скажите, пожалуйста, Родион, а вы как объясняете, что ни разу за это... Да, был телефонный разговор, вот один раз за 5 лет. Но ни разу за это время нигде никак не пересекся Владимир Путин с лидерами этих образований. Как вы считаете, это потому, что мы об этом просто не знаем? Или потому, что ну вот он все-таки дистанцируется, вот эту вот политику, что это не Россия, это Украина. Он проявляет ровно в этом, в том, что не хочет с ними нигде оказаться на одной территории. Как вы это нам объясните? Вот для себя, для нас.
Знаете, ну, во-первых, мне объяснять точку зрения Путина, наверное, это, ну, слишком, да?
Почему?
То есть я не имею к этому ни малейшего отношения, поэтому речь сейчас идет о том, каким образом происходят эти события, происходят здесь. Ну, во-первых, в феврале 2015 года все-таки подписание Минских соглашений, а точнее комплекса мер, происходило и в присутствии Путина, и в присутствии Меркель, и в присутствии всех там руководителей 4 государств. И там же был Александр Захарченко, и там же был Игорь Плотницкий. Во-вторых, уже здесь упомянули о том, что разговор был телефонный господина Путина с Игорем Плотницким и с Александром Захарченко перед обменом. И только, скажем так, благодаря его участию, а не действиям украинской стороны, которая, ну, скажем так, откровенно не хочет ничего менять, они не хотят проводить никакие обмены, скажем так, это идут игры. То есть только благодаря вмешательству, скажем, Путина и, наверное, там, активному участию Медведчука удалось вот эти более 200 человек с одной стороны и более там, 70 человек с другой стороны поменять. Если вы считаете, что это плохо, то я с вами не соглашусь. А все остальные вот домыслы, которые, ну, скажем так, излагает ваш гость, я, к сожалению, здесь его на территории ни разу не видел. Вот. И исходя из того, что вот он так рьяно описывает события, ну, мне кажется, что он никогда здесь и не был. Поэтому атмосферу он ощущает именно ту, которую он сам себе сформировал, она некая виртуальная. А то, что происходит в реальности, я готов с этим поделиться, ну, если этого кто-то захочет слушать.
Ой, Родион, вообще, я вам скажу, что у вас, ну, там мало кто был. Сейчас уже просто опасно туда ездить журналистам. Павел был в ДНР, и чем это закончилось, мы все знаем хорошо.
А Родион теперь... там какую должность занимает?
Его теперь... Родион?
Да.
Родион, вы в ЛНР сейчас какую должность занимаете?
Я советник главы республики советник и представитель на Минских переговорах политической рабочей группы.
Родион, скажите, пожалуйста, а почему в вашей прекрасной республике почему в вашу прекрасную республику не пускают журналистов? Ответьте, пожалуйста, мне на прямой вопрос. Почему, когда мы подаем заявку на аккредитацию к вам в ЛНР, мы получаем отказ?
Вы знаете, здесь приезжает огромное количество журналистов. Здесь огромное количество журналистов аккредитовано. Они постоянно находятся.
Сколько, Родион?
Они участвуют в целом ряде мероприятий, они присутствуют на...
Давайте предметно разговаривать. Сколько журналистов у вас аккредитовано? Аккредитованы ли у вас журналисты?
Сейчас на территории, да.
Подождите секунду. Извините, а можно тогда звание этого молодого человека, который пытается здесь начать вести допрос?
Родион, почему вы так грубо себя ведете? Во-первых, вам представили...
Давайте не ссориться сразу. Прекращайте.
Потому что Родион говорит какие-то вещи и называет...
Хорошо, давайте я буду задавать вопрос, чтобы это не выглядело как будто допросом. С нами, Родион, с нами Павел Коныгин, специальный корреспондент «Новой газеты». Он задает вопрос, но совершенно деликатный и корректный. А сколько сейчас журналистов из Москвы работает на территории ЛНР, вот именно в Луганске?
И каких изданий?
И каких изданий желательно вот нам рассказать?
Я, к сожалению, не отвечаю за проведение аккредитации. У нас здесь территория, на которой идут военные действия. И у нас проходит аккредитация, и в министерстве, и военными производится аккредитация, государственными органами власти. И огромное количество журналистов сюда приезжают. Огромное количество журналистов делают отсюда материалы. Некоторые здесь находятся очень длительное время. Почему у Павла не получилось? Ну, не знаю, может быть, у него, может быть, он не подавал просто.
У «Новой газеты», ну, они говорят, что подавали, им отказывают. Хорошо, давайте эту тему мы продолжать дальше за пределами эфира, потому что если Родион считает, что никаких не должно быть проблем у «Новой газеты», давайте мы, ссылаясь на слова Родиона, попробуем с «Новой газеты» еще раз подать заявку на аккредитацию. Хорошо. Питер, да, мы запомнили, что Родион хочет рассказать нам, ну, может рассказать нам, как на самом деле обстояли дела вокруг вот этой таинственной смены власти в Луганской Народной Республике, Луганская же, правильно?
Да.
Луганская Народная Республика, так называемая so-called. И, Питер Залмаев, все-таки мы хотим узнать и вашу точку зрения. А вы как бы нам объяснили, почему Владимир Путин, ну вот никогда... Не оказался в одном кадре с четырьмя лидерами этих образований.
Скажу сразу, что, наверное, на том немногом, с чем я соглашусь с нашим луганским коллегой, это как раз вот нежелание брать на себя такую ответственность, понять византийский ход мысли византийского правителя Владимира Путина. Вы знаете, его таким, собственно, и подают в западных СМИ. Его мыслительный процесс – это действительно потемки. Но в целом, ситуативно опираясь на вот печальный опыт последних 4 лет, я все-таки думаю, что Владимир Путин, преследуя цель использовать так называемые республики с тем, чтобы, продолжать разрушать вообще проект украинской государственности, попытка опорочить вообще любые завоевания украинской революции Евромайдан, я думаю, что главная его цель при этом, главный его как бы механизм, это попытаться показать автономность, собственно, автономность этих республик, автономность принятия решения там, на местных уровнях. И понятно, что показать вот такой вот личный контакт с этими главарями этих республик, это будет вскрыть, собственно, всю подноготную кремлевской операции с самого начала, с весны 2014 года. Операция очень простая, то есть операция опробирована на разных участках нашей мировой истории. Этот механизм уже всем понятен. Возникновение этих квази-республик, организация квази-референдумов. И вот уже накануне мы сейчас смотрим вот эту организацию, возможно, организацию квази-выборов.
Питер, знаете, я сейчас обязательно спрошу Родиона Мирошника, как же там обстояло дело вокруг этого, ну, переворота, смены власти в Луганске. А вот до того, как я его спрошу об этом, а вот вы верите, точно так же, как Павел верит своим источникам, что совсем без участия Москвы, без участия Кремля был сменен Плотницкий на пасечника КГБшника, или кто он там, как он сейчас называется?
Бывшего
сотрудника СБУ, да. И для Кремля это было сюрпризом. Вы в такую теорию верите?
Сложно поверить. Я думаю, что все-таки согласен в чем-то с нашим коллегой в студии, что так или иначе Кремль осуществляет фактически полный контроль над республиками. Ну, как вот эта концепция в некоторых христианских сектах такого всевидящего Бога, который как бы запустил механизм нашего вот существования, но не контролирует его сиюминутно. А так я думаю, и в этих с этими республиками. То есть контроль есть, он иногда где-то он жестче, где-то он слабее. Я думаю, в случае с Плотницким, все-таки учитывая калибр этой фигуры и этой ситуации, я думаю, что без ведомство Кремля это не могло бы произойти.
Ага, то есть вот уже, пожалуйста, Родион, вот два мнения уже в нашей студии. Вот Павел считает, что это было без участия Кремля. Питер сомневается в этом. Я тоже, кстати говоря, то есть нас уже двое, кто сомневается. А вот что вы скажете, как бы вы описали эту смену власти, почему она произошла? И участвовала ли в этом Москва? Или это чисто местная история?
Знаете, вы в самом начале программы огласили, сказали о том, что мы сегодня обсуждаем предстоящее заседание Совета Безопасности.
Обязательно. Вот сейчас у нас даже сюжет есть
это про это. Событие, да. Событие, которому вы так активно вот, решили обсуждать, оно, его всего-навсего год.
Да.
И вот только вы год решили подождать для того, чтобы решить именно по нему
поговорить. Вот вы тратите время зря. Ну, давайте рассказывайте. Ну, не знаем.
Я нисколько не трачу время. То есть я говорю о том, что сложились ситуации, при которых Игорь Плотницкий сложил свои полномочия и передал власть нынешним исполняющим обязанности главы республики.
А какие?
Республики очень молодые, нам всего чуть более 4 лет. Мы строим только свою государственность, мы создаем свои основы существования и создаем их во время военных действий под жесточайшим давлением со стороны Украины, деятельности подрывных организаций.
Да. Вы нам сами пообещали рассказать, что же это были за обстоятельства, при которых он передал власть. Вы пообещали, я вас за язык не тянула.
Лин, я вам сказал, что я готов сказать, что здесь реально происходит, если вы этого захотите услышать. Я не говорил о том, что я буду рассказывать обстоятельства, которых вы хотите. То есть вы те обстоятельства, которые вы описываете, вы о них знаете гораздо больше. Потому что это ваши личные фантазии. То есть вы создаете, понимаете, здесь это мало кого интересует. На самом деле здесь достаточно тяжело жить, и нужно строить свою жизнь, постараться вот под этим прессом,
Родион,
постараться выжить.
Я все поняла. Мы об этом обязательно. У нас сейчас специальный сюжет про Совбез, про то, что будет дальше. Мы все это обсудим. Просто раз уж речь зашла о смене власти, мы бы хотели через год хотя бы понять, почему она случилась, почему нам об этом не разобраться. Если вы категорически отказываетесь говорить о том, какие обстоятельства привели к власти пасечник, то, Господи, это же ваше право. Значит, я вас просто неправильно поняла. Отказывайтесь, да и ладно. Правильно?
Я ни в чем не отказываюсь. Вы прекрасно понимаете о том, что когда сменилась власть в России, вы тоже очень достаточно долго это объясняли, когда Ельцин сдал свою власть Путину. А вот аналогичная ситуация была здесь, в республике, когда бывший глава республики, имея конфликты внутри власти, да, то есть он решил сложить свои полномочия и покинуть этот пост. Он оставил за собой только кураторство ведения минских переговоров. На его место уже народным советом был назначен исполняющий обязанности. Он сегодня практически в течение года исполняет эти обязанности. Идет сейчас на выборы, которые пройдут 11 ноября.
Хорошо, спасибо. И мы смотрим сюжет о том, вот такой вот, может быть, гости не совсем согласятся, как мы выстроили события, которые привели к сегодняшнему совбезу. Давайте посмотрим.
11 ноября пройдут выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Жители также выберут депутатов парламентов. С начала 2018 года дата проведения выборов постоянно переносилась. 20 августа РБК писал, что в республиках решили сдвинуть голосование на неопределенный срок. Это было согласовано с Москвой. Среди причин источник издания, близко к Кремлю, назвал риски для минских договоренностей и перспективы новых санкций. Также указывалось на отсутствие острой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей ДНР и ЛНР. Однако 31 августа в Донецке был убит глава республики Александр Захарченко, и следующие выборы руководства непризнанного региона назначили в начале сентября, спустя неделю после убийства. Главными претендентами на должности руководителя республик стали Денис Пушилин в ДНР и Леонид Пасечник в ЛНР. МИД Украины уже заявил, что предстоящие выборы не будут признаны Киевом и мировым сообществом. От голосования призвали отказаться в странах Западной Европы и в США. Но Кремль не спешит давать отмашку на перенос выборов. Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Минские соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а голосование за новых глав республик и парламентариев не является муниципальным, поэтому формально не противоречит договоренностям. В Кремле опасались, что Верховная Рада не станет продлевать действие закона об особенностях местного самоуправления в непризнанных республиках. Но в начале октября депутаты проголосовали за дальнейшее действие документа. Однако они внесли норму, согласно которой особый статус будет действовать, когда с территории будут выведены все незаконные вооруженные формирования и военная техника. Формально поправка означает, что Рада блокирует вступление документа в действие до момента обретения полного контроля над территорией. 30 октября в Нью-Йорке должно пройти внеочередное заседание Совета безопасности ООН по Украине. Оно состоится по предложению западных стран. По инициативе России заседание будет открытым, заявил источник ТАСС. Собеседник РИА Новости рассказал, что в повестке рассмотрение нескольких писем, направленных в Совбез еще в 2014 году. Тогда Украина 28 февраля просила срочно созвать Совет безопасности из-за ухудшения ситуации в Крыму. Открытое заседание состоялось 1 марта. На нем представитель Украины заявил, что вооруженные силы России незаконно вошли в Крым и призвал членов Совбеза остановить российскую агрессию на полуострове. Представитель России ответил, что Киев отправил неизвестных вооруженных людей в Крым, что вызвало недовольство премьер-министра автономной республики Сергея Аксенова. Именно поэтому он попросил Владимира Путина помочь установить мир. 13 апреля 2014 года постоянный представитель России призвал срочно созвать консультации по Украине. 16 апреля прошло заседание по этой повестке. Тогда в Совбезе обсуждалось обострение ситуации на юго-востоке страны. Представитель России заявил о всплеске национализма и неонацизма. Украина в том заседании участия не принимала, но все западные страны призвали Москву прекратить вмешательство в дела соседнего государства.
Павел, какой вы хотели? Вот уже у Павла есть какая-то коррекция, нет?
Да, вот просто да, представитель ЛНР здесь говорил о том, что было подписание, значит, Минских соглашений, и все присутствующие, значит, в том числе Захарченко и Плотницкий, находились в неком одном, значит, вместе, да,
физически. Но не отдельно сидели.
Да, как раз-таки они, не было никакого совместного подписания, вообще Минские соглашения.
Это был отдельный протокол, как-то так
отдельный протокол, да, да, его подписывали вот эти вот, то, что мы сейчас называем Нормандская четверка, Путин, Порошенко и лидеры Франции и Германии, Меркель, и тогда это был Олланд. Вот. Естественно, никаких еще там Плотницких и Захарченко с ними рядом не было. Это было отдельное подписание.
Понятно, это ваше уточнение. И теперь по сути, Павел, как вы считаете, как вы поняли, что сегодня будет обсуждаться, к чему хотят призвать Совбез обе стороны, но это по инициативе Украины, что хочет добиться, каких резолюций хочет получить Совбез Украины?
Украина хочет, да, чтобы, как мы это видим, хочет ускорить какой-то процесс, да, в введение, наверное, миротворческих сил. То, о чем, в частности, говорил представитель США, да, вот по урегулированию Волкер. И, конечно же, это очень такая болезненная, неприятная для Москвы история. Москва всячески пытается витировать это, да, и всячески как бы игнорировать эту тему. Ей не нравится, что Америка пытается навязать, да, Украину через Америку эту в повестку, да, этот вопрос, потому что, конечно же, миротворцы, это значит что? Это значит наблюдение более, да, динамичное, чем сейчас это делает ОБСЕ. Это вооруженные люди, которые могут пользоваться оружием, то есть не только представители республик сепаратистских и Украины, но еще третья сила. Это значит некое наблюдение и за границей между Донецкой и Луганской областью, там, где их контролируют сепаратисты, и Россией. Как раз через эту границу республики получают, в общем-то, это тыл, да, Россия это тыл для этих республик, они получают из России все, включая весь свой бюджет, который они наполняют рублями, заканчивая стройматериалами и так далее, и так далее. И если эту границу будут, так скажем, мониторить люди из ООН, скажем, это будет не очень приятно, да, но это, грубо говоря, первый шаг к тому, чтобы Россию оттеснить от контроля, в принципе, за этими территориями. И, конечно, этот первый шаг, он очень такой эмоционально и морально такой неприятный для официальной Москвы, и она хочет максимально это отдалить, и поэтому любые разговоры на эту тему встречают вот такой жесткий отпор со стороны Кремля.
Питер, пожалуйста, раз это уж заседание проводится по инициативе Украины, вы нам объясните, как вы видите, чего хочет добиться Украина в этой ситуации и добьется ли она?
Тот факт, что украинская делегация запросила подобное заседание, это всего лишь свидетельство о том, что украинские дипломаты просто-напросто делают свою работу. Такие заседания запрашиваются и проходят в контексте Совбеза неоднократно, с регулярностью как минимум раз в год разного уровня. Поэтому, как с точки зрения пиара, учитывая, что поддержали этот запрос Украины, в том числе США, Франция и Великобритания. Это текущая работа, которая должна идти. Это, опять-таки, попытка завоевать или, по крайней мере, не упустить hearts and minds, то есть симпатию сердца и ума всемирного сообщества, в том числе на уровне Организации Объединенных Наций, подчеркнуть определенные очень невыгодные, очень негативные для Украины обстоятельства. Это вот блокировка сейчас украинских кораблей в Азовском море, то есть блокировка портов, в том числе Мариуполя. Это ситуация с правами человека в Крыму. То есть не только же Донбасс будет там обсуждаться. С другой стороны, если мы говорим сейчас, вы спрашиваете меня по поводу, чего она может добиться, давайте не забывать такого простого факта, что Россия является одним из 5 постоянных членов Совета Безопасности, поэтому любое решение, любая резолюция, если она невыгодна Кремлю, будет им ветировано.
Ветировано, да. Это мы понимаем очень хорошо. Скажите, пожалуйста, Питер, вот я посмотрела несколько украинских изданий. Они предполагают, что вопрос выборов, которые Украина не признает и считает незаконными, которые будут сейчас проводиться, тоже будет поднят. А здесь на что рассчитывает Украина, как вы думаете, вот на этом заседании? Просто застолбить свою позицию, объяснить, что они считают по поводу этих выборов, так?
Ну, это не просто застолбить. Понятно, что как и ПАСЕ, о котором тоже многие говорят, вот Парламентская ассамблея Совета Европы, так и различные структуры ООН, являются вот зачастую не более чем так называемый talking shop, как говорят по-английски, то есть вот такая площадка, агора. Площадка для выветривания таких вот своих собственных проблем. Озвучить в очередной раз свою тезу о нелегитимности происходящих на оккупированных территориях процессов, это непосредственно, опять-таки, составляющая пиар-компании украинского правительства. В контексте вот постоянно принимающихся обновляемых раундов антикремлевских санкций, это еще одна возможность Украине озвучить свою беспокойность тем, чтобы ни Европа и ни Америка не остывали в своей решимости продолжать вот такую жесткую политику по отношению к Кремлю.
Ну, а вы как аналитик, вы все-таки считаете выборы, которые будут 11 ноября проводиться на территориях обеих республик, вы их считаете, ну, обозначите свою позицию по отношению к этим выборам, свою собственную, как аналитика?
Я считаю, что они абсолютно нелегитимны. С самого того начала, с 2014 года, когда был проведен так называемый референдум, в результате которого, кроме того, что он был априори нелегитимен, и большинство проголосовали все-таки за то, чтобы остаться в составе Украины. Вот с самого этого момента все процессы, которые пошли вплоть до этих выборов, остаются и будут оставаться нелегитимными, пока всеми событиями, всеми процессами на Донбассе продолжают руководить кремлевские кукловоды.
Вы считаете, что выборы станут легитимными? В какой момент? В какой момент они могут провести легитимные с точки зрения Киева, Украины выборы? В какой момент? Когда?
В момент, когда будет Украиной восстановлен контроль над границей, в момент, когда будут введены миротворцы, в момент, когда власти так называемых республик позволят внутренне перемещенным лицам, то есть те, кто вынуждены были покинуть территорию, живут сейчас или в России, или в Украине, или в других странах, тоже принимать участие в этих выборах.
Понятно. Теперь мы передаем слово Родиону Мирошнику. И, Родион, с вашей точки зрения, что это будет сегодня на Совбезе? Зачем он украинской стороне? И что попытается российская сторона сделать или сторона ДНР, ЛНР, если она там представлена, будет в Совбезе? Я уж не знаю. Этого точно, кстати, сказать. Вам виднее.
Да, спасибо, Елена. Вопрос в том, что, ну, естественно, ЛНР и ДНР не участвуют ни в заседании Совета Безопасности ООН, не участвуют и в нормандском формате. Здесь несколько моментов, которые указали ваши гости, ну, не совсем корректными. Во-первых, значит, в сюжете уже было сказано о том, что были попытки несколько раз переносить выборы, и в Москве это что-то обсуждали. Ну, я не знаю, кто где обсуждал. Значит, было всего два варианта. Это по окончании 4 лет в соответствии с конституциями двух государственных образований ДНР и ЛНР провести выборы, при котором пришло время. И еще один был вариант в соответствии с подготовкой продления закона об особом статусе. Была попытка идти навстречу и продлить еще деятельность, не проводить выборы еще год, чтобы дать год на обсуждение и принятие решений на политическом треке в соответствии с минскими переговорами, точнее с минскими соглашениями. Но от Украины этого ждать не получается. И плюс не стоит забывать, что последним толчком к проведению выборов стало убийство Александра Захарченко. То есть уже после этого тогда никакие разговоры о продлении, перенесении проведения выборов не имели смысла. То есть не было никакой необходимости договариваться после вот таких террористических действий на территории Украины. У нас есть убеждение о том, что Александр Захарченко был убит по заданию Украины. Действовали именно украинские ДРГ. Ну, подождем итога для того, чтобы были названы уже конкретные фамилии, конкретные люди, когда будет завершено следствие. Но других вариантов мы на данный момент пока не видим. Еще, когда говорят, вот гости говорят, есть нелегитимный референдум, и вот после этого, с 2014 года, здесь началось вот все нелегитимное и неверное. Ну, во-первых, начнем с того, что в Киеве произошел государственный переворот, когда Януковича абсолютно нелегитимно, не в соответствии с Конституцией, он был удален от власти. В украинской конституции нет таких норм, на основании которых вот власть перехватил на себя, опять же, силовым образом перехватил спикер парламента, и дальше пошло развитие событий так, как оно пошло. И я напомню о том, что
давайте будем корректными. Он не был удален, он удалился. Он просто сбежал. Он сам себя удалил от власти. Ну что в самом деле? Ну давайте формально посмотрим с практической точки зрения на всю эту историю. Ну удалился человек. Его нет физически.
Человек удаляется, знаете, когда его выдавливают, он подписывает сегодня соглашение о том, что будет мирное урегулирование, а завтра блокируют администрацию. Поймите, Янукович не мой герой. Да, то есть никаким образом отстаивать его, то есть правильно он поступил или нет, он предал огромное количество людей, которых бросил вот в этой ситуации. Но в Киеве были военные действия, это был нелегитимный военный государственный переворот. Да. Это не признавать, наверное, ну, если это хочется не признавать, тогда конечно, можно. Это... На самом деле это было совершенно не так.
Зен, дело в том, что эта аргументация... У нас законный референдум, потому что в Киеве незаконный переворот. Но она просто не имеет сегодня через 5 никакого смысла. Она будет вот пробалтываться, и мы будем в этом вязнуть каждую минуту. Поэтому я бы хотела, чтобы вы все-таки вот через это бесконечное наколу мочало мы как-то перешли к обсуждению того, что вот на эту, на сегодняшнюю минуту вы видите, как, в чем Россия может вам помочь. В Совете Безопасности ООН. Чего вы ждете от позиции России? И как вы объясняете позиции Украины? Как вы считаете, зачем она обратилась в Совет Безопасности? Давайте сегодняшнюю ситуацию уже рассмотрим. Без этих старых...
Ну, извините, Елена, вы наговорили сначала это вот много вещей, много посылок, которые остались без ответа. Поэтому я пытался на них ответить.
Это всегда одно и то. Этот ответ всегда один и тот же. А у нас законный референдум, так потому что в Киеве незаконный переворот. Зачем? Мне уж скучно спорить.
Зачем вы тогда об этом говорили? Да? Поэтому, значит, на что мы рассчитываем? Мы заявили о том, что мы проводим выборы. Любая сторона, которая настроена на конструктивный диалог, заинтересована в наличии у оппонентов легитимной власти. Точнее, власти, выбранной этим народом, который находится на этой территории. Для того, чтобы было с кем вести переговоры и с кем-то договариваться. То есть, если Киев не хочет проведения этих выборов, значит, он не хочет договариваться. Ему гораздо удобнее, чтобы был здесь раздрай, для того, чтобы здесь были условно банды или вот некая неструктурированная общественность или какие-то вооруженные формирования, с которыми невозможно договориться. Да? То есть в этом нет логики. Поэтому мы считаем, что нам необходимо проведение выборов. Эти выборы не запрещены ни одним из пунктов комплекса мер, ни одним из пунктов Минских соглашений. Мы выбираем только глав республик и только парламент республик. И это не противоречит ничему. Поэтому это только дает возможность упорядочить наше существование, которое мы в этом состоянии находимся уже более 4 лет. Находиться в нем без власти, без совершения демократических процедур, без наделения властными полномочиями людей, которые стоят во главе республик, это невозможно и неправильно. Поэтому, когда Украина выносит это в Совбез, это вопрос исключительно информационного фона, информационного шума. Украина прекрасно понимает, что никакого решения по этому вопросу в ее пользу не будет. Никто не примет заявление, которое требует запретить проведение этих выборов. Тем более, что мы ни у кого не спрашивали, можно ли нам проводить эти выборы. Это не запрещено ни одним из документов. Поэтому 11 ноября эти выборы пройдут и будут легитимно избраны люди, которые будут стоять, которым будут наделены правом управлять этими территориями.
Спасибо, Родион. Ну вот этого я уже поняла. Это четкая позиция, что Украина, то есть вот четкое видение, что Украина хочет, чтобы был раздрай на территории этих республик, поэтому ей невыгодны выборы. Но я вам просто еще раз хочу сказать, что по поводу всех этих переворотов, это совершенно никак не повод оттяпывать территории до проблем, до революции, оранжевая, Майдан. Тем более, что к власти пришли люди, между прочим, которые в этом же парламенте занимали избранные депутаты парламента. Если говорить о Турчинове, это совершенно человек, который легитимно был избран. И это не повод оттяпывать и отсекать территории. Совершенно не оправдание вот эти трагические, драматические события для того, чтобы объявлять себя там отдельными республиками от Украины. Не повод, я должна вам сказать. Но вот и я хочу от этого перейти к личности Пушилина Дениса, потому что ведь вот Родион, как человек, который действительно стоит в процессе, в самом внутри процесса минских переговоров, знает очень хорошо, что в соответствии с этими договоренностями Донецкая и Луганская ДНР, ЛНР, так называемые, являются территорией Украины. Но, вот теперь я перехожу к личности Пушилина, который, скорее всего, будет избран новым главой республики. Ведь это же тот самый человек, который в 2014 году, 13 мая, обратился к Владимиру Путину с просьбой принять в состав России, территорию ДНР. То есть про ЛНР там он ничего не говорит. ДНР. Примите нас, пожалуйста, в состав России. То есть это человек, который априори внутренне не согласен ни с какими минскими договоренностями. Именно он сегодня пойдет баллотироваться, этот человек, на пост лидера вот этой республики, и, конечно, его получит.
Лен, ну, понимаете, там же такое двоемыслие в головах у этих людей, у этих политиков и у этих представителей этих двух образований. Они даже сами могут этого не понимать, но, скорее всего, прекрасно это понимают. Я уверен, что Денис Пушилин очень разумный в этом плане человек, очень прагматичный. Он прекрасно понимает, что надо говорить и делать, и будет говорить и делать то, что надо сейчас в текущий момент. Человек, он очень исполнительный, и это была одна из причин, почему вообще он оказался во власти и удержался, да, и сейчас, значит, претендует на некие руководящие должности. Он останется и будет делать то, что от него требуется. Значит, по поводу того, признает ли эти выборы Украины мировое сообщество, Запад нет, не признает. Mm-hmm. Что бы там ни говорили, эти выборы будут признаны только Абхазией, Южной Осетией, возможно, еще Северной Кореей, ну и, может быть, Россией. Там еще посмотрим, признает ли Россия эти выборы. Да? Конечно, хотелось бы верить, что Россия пойдет по пути международного.
А предыдущая, она признавала официально выбор России?
Она признавала этих лидеров этих двух республик, да, так называемых, в качестве представителей, то есть представителями народа. Никто не говорил, что официальные структуры ДНР и ЛНР имеют вот таких официальных руководителей. Говорилось примерно следующее. Это представители народа Донбасса. Да, то есть избранные представители народа Донбасса. Ну, такая обтекаемая формулировка, что средняя между признаем, не признаем, и официальная, неофициальная. А Европа, конечно, эти выборы не признает. И это будет еще одним поводом для того, чтобы, наверное, усилить санкционный режим, который и так уже сейчас все сильнее и сильнее, да, вот, становится в отношении нашей страны. По поводу того, что, значит, кто там победит, совершенно не имеет никакого значения, потому что люди, которые победят, они будут исполнять, опять же, волю московских кураторов. Насчет того, что это, вот сказал Родион о том, что это ни в коем случае не противоречит Минским соглашениям, ну как это не противоречит? Давайте внимательно читать этот документ. Да, он трудный, да, он такой вязкий, много всяких интерпретаций существует, но там написано совершенно понятно в этих пунктах, что выборы должны состояться после того, как Украина получит контроль над границей. Собственно, Запад чего хочет? Он хочет, чтобы Украина получила возможность контролировать свою собственную границу, а затем, да хоть вместе с с представителями России, да, проводить там выборы. Ну, пусть будут от России наблюдатели, пусть будут от Америки наблюдатели, откуда угодно. Но только после того, как исчезнет вот эта вот прозрачная совершенно граница, да, разделяющая, значит, вот, то есть не разделяющая, а на самом деле, через которую можно делать все, что угодно на территории двух этих самопровозглашенных республик.
Для того, чтобы у нас был такой баланс, в эфире от ДНР-то никого нет, поэтому нам пришлось взять фрагмент интервью Дениса Пушилина, который он давал корреспонденту ВГТРК Сладкову, именно вот о его претензиях к Украине. Давайте послушаем, как он это формулирует.
Украина делает все возможное, причем при покровительстве, наверное, своих западных партнеров, чтобы Донбасс никогда не вернулся в Украину. Несмотря на договоренности, соглашения, мы же видим эту риторику, мы же видим...
А зачем он, почему они так делают?
Не хотят и не могут. Не хотят и не могут. Не хотят, потому что это действительно для них будет политически нецелесообразно, даже если вот все отбросить, сделать вид, что нету десятков тысяч убитых человек, нет разрушенных семей, нет разрушенного жилья, нет убитых детей, нет вот этой трагедии, которую мы видели своими глазами, и Донбасс стал бы там на каких-то там условиях, там автономии, не автономии, там еще какие-то там особого статуса, там частью там Украины. Вот у нас нет возможности ждать, у нас нет возможности, наверное, на что-то там надеяться, на какие-то там мифические там составляющие там итоги переговоров. Не будет этого ничего. Я этого не вижу. Я как участник долгое время переговорного процесса, я не увидел никаких предпосылок, чтобы они шли навстречу.
Ну, там не очень понятно, чего он ждет навстречу, когда еще в 2014 году он говорит, давайте, Россия, берите нас. Какие тут уже переговоры, какие там навстречу, зачем? Он концептуально, человек уже в России, и все остальное даже, как бы, это уже действительно только слова, насколько я понимаю. С нами на связи Виталий Сизов. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это журналист из Киева, который следит за ситуацией с донбасскими, с выборами, не донбасскими, а выборами на территории ДНР. Вот скажите, пожалуйста, вы считаете ли вы сами, что это выборы легитимны? И как обстоит дело на эту минуту? Считаете ли вы, что есть какие-то хоть 1%, что не Денис Пушилин победит на этих выборах?
Ну, я делал пометки по ходу вашего разговора, быстро сейчас скажу несколько реплик. Ваш собеседник из ЛНР заявил, что информация подается искаженно, в том числе и вашим гостям. Ну, как человек, связанный с формированием информационной политики на той территории, он и отчасти ответственен за это, потому что с той территории были выдавлена масса журналистов, которые работали до этого там десятилетиями, но с приходом этих людей к власти... Они не смогли просто там работать и нормально освещать ситуацию. Это раз. Во-вторых, он сказал о том, что произошел государственный переворот на территории Украины, но тем не менее почему-то Российская Федерация признает нынешнее руководство Украины, и то оно признало и абсолютно с ним общалось и называло всегда украинскими партнерами. Он сказал, что Виктор Янукович не его герой, но он длительное время состоял в партии регионов, и при том представители этой же партии регионов в итоге голосовали в парламенте часть за господина Турчинова, и тем самым легитимизировали эту власть. Насчет выборов, мне трудно сказать, что это вообще это можно назвать выборами, даже по стандартам, допустить, что в них не могут участвовать партии, которые, скажем, проукраинские, всеобщие. Во-первых. Во-вторых, с территории выехала масса людей, которые не имеют возможности проголосовать. В-третьих, даже представители этих пророссийских сил русской весны первого призыва, такие как Ходаковский, Губарев, они даже не смогли участвовать в этих выборах и не смогли просто зарегистрироваться для участия в них. И говорить о каких-то, о каком-то избирательном процессе, о наличии свободы медиа, о наличии возможности проводить агитацию, свободно выступать, декларировать свои взгляды, отличные от позиции тех людей, которые насильственным путем захватили власть и удерживают ее на той территории, это тяжело вообще представить и назвать этот процесс выборами. Возможно, можно сказать, что это некий политический процесс, который формализует процессы, которые были до этого. Там смену группировки Захарченко, да, там напушили на более, возможно, в чем-то управляемого человека. И за рамками выборов остаются процессы в экономике. Переподчинение уже всей экономики крупной этому предприятию Внешторгсервис. Мне кажется, что это главный процесс. И вот там происходят самые главные вещи, потому что получается, что уже и экономика, и вот эти все силовые блоки, они, получается, находятся под прямым управлением, да, там, Российской Федерации. Если там раньше была некая группа, да, вооруженных людей, которые в чем-то могли ориентироваться на Захарченко лично, то сейчас это, ну, абсолютная фигура номинальная, которая в условиях вооруженного конфликта не обладает никакой вот реальной властью, помимо административной какой-то там, да, политической и попытки налаживания жизни экономической, ну, не столько экономической, столько в городах, там, коммунальное хозяйство, вот эти вопросы. Но это никак не политическая власть, не самостоятельная политическая власть.
Спасибо. Я бы хотела спросить теперь Родиона Мирошника. Родион, вот совершенно четко когда-то, еще в 2014 году, Денис Пушилин зафиксировал свою позицию, но которая совершенно никак не вписывается в Минские соглашения. Мы хотим в России. Что вы можете сказать о позиции Леонида Пасечника, который сегодня является вот исполняющим обязанности главы республики и идет на выборы? Он с какой позиции идет? Что, это Украина или это «давайте нас берите в Россию»? Мы просто действительно не знаем его позицию по этому вопросу.
Елена, ну, во-первых, Минские соглашения – это компромисс все-таки. Да? То есть это не совсем то, чего мы хотим, это не совсем то, чего хочет Украина. Да? То есть это процесс переговоров, достигнутые некие договоренности. Вы можете мне ответить на вопрос, чего нам ждать от Украины? Зачистки, очередных политических и физических гонений? То есть на Украину только это нам и обещает. Да, поэтому интеграция с Россией – это один из ключевых тезисов, которые высказывает тоже Леонид Пасечник. Это сейчас идет речь о… Россия не сказала о том, что она готова принять наши территории. Поэтому мы сейчас строим свою государственность, и мы стараемся выполнять в рамках Минских соглашений, которые мы подписали. Украина их не выполняет, но мы стремимся быть ближе к России. Нам ждать помощи, кроме как от России, не от кого. У нас Украина сегодня создала экономическую блокаду, логистическую блокаду, у нас постоянные военные действия. То есть с чего вы взяли, кто, какой нормальный человек будет стремиться туда, откуда тебе навстречу стреляют? То есть о каких договоренностях может идти речь? Елена, я вот должен, понимаете, ваши гости говорят много вещей, которые, ну, на самом деле, то есть вот Павел говорит о том, что давайте... Минские соглашения. Но я предлагаю ему прочитать Минские соглашения и понять, когда начинается процесс передачи границы. То есть в 9-м пункте достаточно четко сказано о том, что процесс начинается после проведения выборов и завершается после полного политического урегулирования. Поэтому, господа, читайте сначала вот документы, на которые вы ссылаетесь, и не трактуйте их так, как вам это нравится. Поверьте, у меня десятки заседаний в минском формате, поэтому я на память знаю каждый пункт этих Минских соглашений, всех договоров, которые мы обсуждаем.
Нет, Родион, спасибо большое. Павел, у нас очень мало времени остается. Мы должны обязательно показать вам опрос наших прохожих, считают ли они законными выборами, выборы на этих территориях. И я прошу вас обязательно, Родион, когда закончится опрос, подыскать нам, точно у вас будет время, цитату, где украинские власти говорят, что после воссоединения с Украиной их ждут исключительно зачистки и гонения. Вы сказали, что украинские власти обещают им зачистки и гонения после воссоединения, поэтому зачем им в Украину? Им хочется в Россию. Мы ждем эту цитату и смотрим опрос.
Считаете ли вы предстоящие выборы главы ДНР законными?
Ну, я думаю, нелегитимные. Ну, потому что там же есть Минские соглашения, и это территория Украины.
Почему нет? Законно. Я считаю, да.
Ну, потому что они уже давно идут под своей юрисдикцией, и Украина, она никак, в общем-то, ну, не связана. Она их оттолкнула. Вот и все.
Законно. Ну, потому что если народ хочет выбирать, почему же не разрешить ему право, не дать такое право выбора?
Нет. Потому что территория другого государства.
И если вообще в целом поддерживать то, что там происходит, то можно говорить, что это законно. А если это не поддерживать, то тогда там все можно считать незаконным.
Без комментариев. Не владею сюжетом. Это нужно быть юристом, чтобы разбираться. Но если это волеизъявление народа, то, я думаю, законно.
Конечно. Это если это изъявление народа, то это все законно.
Честно сказать, не особо. Для меня это все просто карнавал какой-то. Просто глупый карнавал.
О, я далек как это. Я думаю, что это, как это сказать, это образование, которое существует в программах первого и второго канала. Поэтому кто такая Народная Республика Донецкая? Все это фейк. Я думаю, что они незаконны, потому что нет такой никем не признанной страны. Поэтому это, знаете, как в колхозе, там что-то решили сделать. Это волнует только их.
Родион, ну расскажите про обещание украинских властей вот задавить, раздавить, уничтожить после воссоединения.
Все элементарно. План Авакова. Официальный план Авакова, который предполагает маленькие шаги и зачистки, который предполагает лишение политических и гражданских прав, который предполагает проведение, скажем, судов над всеми людьми, которые они посчитают нужными. То есть, априори, план Авакова, официально опубликованный министра внутренних дел, достаточно официальная фигура. Да? То есть, и там таких заявлений достаточно много. Поэтому тут уж вы точно меня не поймаете, потому что Украина вот в этом политическом стремлении, она всячески декларирует о том, что мы хотим, нас интересует Донбасс только зачищенный. Нас интересует Донбасс только без политических прав. Для Порошенко это страшный сон, что 3 миллиона избирателей вдруг войдут в политическое поле и начнут голосовать на выборах президента. То Порошенко он не увидит президентского кресла, как своих ушей.
Спрошу Виталия тогда, Сизова все-таки. Виталий, вот этот план Авакова, вы бы тоже его так трактовали, как это делает Родион, или у вас другой взгляд на него?
Я бы сказал, что все-таки внешней политикой в Украине занимается президент, и надо слушать позицию министра иностранных дел, а так как в нашем обществе относительная демократия существует, поэтому различные политические силы декларируют свои планы, в том числе некоторые из них, да. Я согласен, что, может, в том, что действительно это большой вызов для Украины, для украинского общества и политикума, реинтеграции, вопрос, что дальше и как налаживать мосты с людьми, которые, да, там кто-то под воздействием пропаганды, кто-то искренне там имеет какие-то, да, негативные эмоции к украинскому государству. Но говорить, что на официальном уровне какие-то такие обещания были, все, что на официальном уровне, записано в Минске, и вокруг него идут основные дискуссии. Главная проблема в том, что сейчас, скажем, Украина в избирательном процессе, в избирательном цикле, и основная тема, да, многих политических партий – это критика мирного процесса, как недостаточно жесткого, да, со стороны Украины, и как будто есть какие-то другие пути урегулирования этого конфликта. В этой ситуации официальной власти действительно трудно форсировать и имплементировать это решение, но на уровне лиц официальных, принимающих решения, я заявлений подобных не слышал. Хотя, безусловно, в любом обществе есть радикальные группы, радикальные голоса, которые могут заявлять, да, там, все что угодно.
Павел, пожалуйста.
Да, я коротко только скажу, что действительно, это, наверное, большой вызов для Украины, если это случится, реинтеграция. Что делает сейчас Россия? Очень простое дело. Россия на словах говорит о том, что, значит, поддерживает эти республики. На деле она проводит политику интеграции культурной, экономической этого региона в состав России. Но политически она хочет, чтобы этот регион остался в составе Украины и влиял на решение, которое принимает Киев. Это магистральная линия Москвы, и она будет ее придерживаться и дальше. Если, конечно, не случится здесь слома.
Мы завершаем на этом и ждем решения Совбеза безопасности ООН.